Так, ну ладно, давайте мы начнем. Так, ну, я в прошлый раз немножечко недорассказала, чего хотела. Поэтому сейчас вот я дорасскажу, а потом буду отвечать на вопросы. Уже сегодня вот ответы на вопросы пойдут в основном. Значит, я в прошлый раз рассказывала какие-то вот такие нужные на будущее вещи, принципиальные вещи, связанные с эгрегорами, ну, в основном с эгрегорами государственными, с эгрегорами религиозными, с такими с крупными эгрегорами. Значит, я хотела просто более подробно рассказать про этнический субстрат, что такое этнический субстрат, но об этом мы все время этот термин употребляем. Некоторые обижаются на него, но сказать, тут никуда не денешься. Значит, это то, на чем, собственно говоря, эгрегоры вырастают, куда сеется идея. Значит, почему об этом я хочу поговорить? Дело в том, что этнический субстрат, он очень разнообразный, и в разное время он совершенно разный получается, в разные периоды времени. И это связано с тем, что я не случайно просила, чтобы вы почитали немножечко антропогенез, там, где я вот как раз про спуски воплощения душ разных зон рождения. Вот души разных зон рождения спускаются в разное время, в разных условиях, с разными задачами и с разной степенью выраженности предназначения. То есть некоторые спускаются, единицы спускаются с предназначением более или менее обозначенным, а подавляющее большинство там, собственно говоря, предназначение, ну, я не знаю, может быть, вот какая-то маленькая точечка, то есть просто вот сыпется в физический план, и все. Но, значит, тем не менее, от зоны рождения, ну, немножечко, иногда немножечко зависит. Хотя, в принципе, по большей части, в общем-то, когда вот те души, которые как будто уже долетают до физического плана, они много общего, много похожего. Хотя есть принципиальные различия, и как раз вот эти принципиальные различия нам как раз понадобятся, когда мы с вами будем осенью говорить, в осеннем курсе будем говорить о арабской метакультуре, о зарождении арабской метакультуры. Потому что там очень специфический был как раз этнический субстрат и совершенно специфическая система эгрегоров, и эгрегоров племенных, и эгрегоров государственных потом уже, и эгрегора религиозного. Вот. Так что вот это вот, значит, надо иметь в виду, что этнический субстрат часто играет существенную роль. Иногда он подготавливается специально, специальными иерархиями, иногда вот так вот так складывается метаисторическая ситуация. Вот, так что вот, вот, ну это вот так вот, просто чтобы вы имели в виду. Вот, и потом уже вот те, на самом деле, то, что, может быть, вот в первое воплощение некоторые души попали вот совсем вот в каком-то малюсенькие проекции предназначения, это совершенно не означает, что они хуже других или что они какие-то недоделанные, недоразвитые, совершенно нельзя сказать заранее, что дальше из этого получится, как будет идти их развитие, во что они потом вырастут, как на этом этническом субстрате, какой эгрегор, какая метакультура произрастет. Хотя, как бы, ну, кое-что сказать можно, какие-то вещи, но окончательно это все складывается уже через несколько поколений, через множество поколений, так скажем. Вот, тем более, как я уже в прошлый раз говорила, что и слои сами по себе, слои Алис развиваются, и тот самый тонический слой, откуда, собственно говоря, вот в основном все и приходят уже в воплощение, и где формируются и матрицы эго, где формируются предназначения и эгрегоров, и людей, воплощающихся. Сам тонический слой очень сильно меняется, и, ну, то есть то, что было там, допустим, 3000 лет тому назад, и то, что сейчас, как тонический слой, какой он имеет вид, это совершенно огромная разница, я уж не говорю про атлантические и доатлантические времена. Так что, поэтому вот, ну, просто надо иметь в виду, что вот кстати. Это такая достаточно важная вещь в эгрегориальной теме. Вот, значит, теперь я буду отвечать на вопросы. Значит, ну, всем спасибо за вопросы, кто вопросы прислал. Ну, подробно я отвечу далеко не на все вопросы, ну, потому что, во-первых, на некоторые ответы были в лекциях, на занятиях Веры Валентиновны, на лекциях на ее. На некоторые вопросы будут ответы в моих лекциях в будущих. Так что я учитываю то, что вот спрашивают люди, и буду про это говорить. Поэтому, ну, тут, понимаете, далеко не все слушают лекции. И по вопросам я поняла, по некоторым вопросам, я поняла, кто, как бы, кто что и как слушает. По некоторым вопросам понятно, что люди, ну, как бы, либо не очень внимательно слушали, либо не очень как бы думали на эту тему, ну, в общем, какие-то, либо какие-то у них свои соображения. Вот, значит, ну, как я уже неоднократно говорила, современные эгрегоры и метакультура устроены очень сложно. Они очень многосоставные, многоуровневые. И чтобы что-то понять, необходимо разбираться с самого начала, откуда что берется. Вот как я люблю всегда это делать. Вот. А вопросы задают, практически все вопросы, про сейчас или про будущее. Ну, это понятно, что это всех интересует, но при этом ждут однозначного ответа. Ну, а как вы знаете, от меня вообще дождешься однозначного ответа. Я всегда начинаю рассказывать подробно. Вот, ну, так что вот и не ждите. Ну, или если однозначный ответ, иногда я даю однозначный ответ, сами услышите, но не знаю, что лучше. Вот, ну и опять же, вот вопросы показывают, что у слушателей, ну, по крайней мере, у тех, которые прислали вопросы, слишком разный уровень подготовки и разное понимание, что такое эгрегор. Ну, точнее сказать, у большинства практически понимания, что такое эгрегор, нету вообще. Вот есть некое представление такое, достаточно абстрактное, ну, или просто слово знают. Но об этом потом дальше будет разговор. Значит, дело в том, что, значит, вот наше определение эгрегоров, ну, значит, вот мы его писали, говорили много раз, и оно аналогичное определению Даниила Андреева. Ну, с некоторыми нюансами, но, в общем, как бы вот... сходство большое, причем это не потому, что мы как бы у него списали, вот, но просто когда мы в свое время эту тему начинали отслушивать, там, без малого 40 лет тому назад, вот, ну вот нам тоже были даны, собственно говоря, похожие определения, но мы немножечко, ну опять же, как я, мы все время говорим, у нас немножко другая оптика, но в принципе то же самое, очень близкое все, принципиально то же самое. Вот, но, значит, я вот не поленилась, залезла в интернет и посмотрела, что интернет знает про эгрегоры. Ну, я не знаю, кто-нибудь вот сделал такую вещь или нет. Нет, но вы ленивый и нелюбопытный. Ну, что я могу поделать, отличие от меня. Я и не ленивый, и любопытный. Ну, и вот, значит, я посмотрела определение и, ну, возможно, где-то я далеко не полезла, я страничек, наверное, 5 посмотрела. Там мне не встретилось ни нашего определения, ни определения Даниила Андреева. А там есть альтернативное определение эгрегоров. Ну, примерно они все об одном и том же. Значит, эгрегор – это единое энергоинформационное пространство, которое образуется за счет энергии, объединенных какой-то общей идеей, интересом, страстью людей. Значит, или более, как бы, еще более примитивное определение. Эгрегоры – это не больше и не меньше, чем коллективные среднеарифметические мысли человеческих масс. Вот. То есть очень многие рассматривают, многие эзотерики рассматривают эгрегоры как некое энергоинформационное пространство или энергоинформационную сущность. И вопрос у меня один был на эту тему, я потом к нему, значит, ну, значит, в принципе, как бы вот, да, можно в конце концов и такие энергоинформационные пространства, энергоинформационные сущности считать эгрегорами. Но это эгрегор как бы определенного вида. Поэтому, значит, мы будем рассматривать, значит, несколько видов эгрегоров. Я в прошлый раз так немножечко вскользь сказала, но сейчас вот просто по пунктам разложу. Значит, ну, первый вид эгрегоров – это родоплеменные эгрегоры. Значит, картинка у нас была, и рассказывала я про них много. Ну, эгрегоры народов, государственные эгрегоры, религиозные эгрегоры, то, чем мы занимались, то есть с чем мы все время в основном имели дело. Потом эгрегоры образуют многие секты, ордена, тайные сообщества, ереси. Но мы об этом тоже говорили, о ересях мы говорили достаточно много, когда говорили о христианстве. Еще, значит, мы на эту тему будем говорить подробнее, я сейчас не буду на этом останавливаться отдельно. Это вот эта вот, это категория эгрегоров, она на самом деле достаточно важная, потому что я буду говорить об этом подробнее и определение буду давать, когда будем говорить о средних веках. Мы только ранее средневековье рассмотрели, а вот когда у нас пойдет развитое средневековье, там я поподробнее про это расскажу. Как правило, вот эти вот, так сказать, более мелкие эгрегоры, они включены в более крупные эгрегоры, и по отношению к объемлющему эгрегору такой вот эгрегорчик может играть разные роли. Он может просто с ним сосуществовать, и как какие-то, ну, особенно, а может играть роль паразита, а может играть даже роль антисистемы. Вот этот термин антисистемы, я его, по-моему, даже еще никогда не вводил, и так, если вскользь говорила. Антисистема – это эгрегор, который собирает людей по какому-то серьезному отклонению, чаще по нескольким, и затем их всех как бы вот губит. Вот все они вот проваливаются глубоко в нижние зоны. Тоже про это будет и потом отдельный разговор. Вот к какому типу, например, относятся мафиозные эгрегоры, тоталитарные секты. Вот, значит, эта категория эгрегоров, они как вот промежуточные вот между вот теми, которые я перечислила, и энергоинформационными эгрегорами. А дальше, в общем-то, начинается категория эгрегоров чисто энергоинформационных, если уж такая об этом говорить. Это, например, профессиональные эгрегоры. Это эгрегоры, которые, как, ну, условно говоря, объединяют людей в какой-то одной профессии. Ну, например, научные эгрегоры. Мы даже одно время немножечко так посматривали в эту сторону. Ну, различные стихийно-групповые эгрегоры, когда просто собирается какая-то группа, достаточно большая группа людей, связанных общими интересами. Родовые и семейные эгрегоры тоже можно считать как бы эгрегором. Это связь, кровная связь. Ну и, значит, ну и даже можно сказать персональные эгрегоры. Я даже вам пример потом приведу. Ну и вот эти вот эта группа эгрегоров энергоинформационных, они, естественно, никакой эгрегориальной субстанции там говорить не приходится. Ну, разве что они включены в государственный или в религиозный эгрегор, тогда на них просто действует, вот, может быть, действует эгрегориальная субстанция окружающей, но собственной эгрегориальной субстанции они не имеют. И связующее начало у них чисто фантомное. Очень часто они проводят через себя энергии нижних зон или вообще на энергиях нижних зон построены. В большинстве случаев такие эгрегоры строятся магическими способами, ну, разные виды магии, может быть, неявная какая-то магия, может быть, явная. Эти эгрегоры очень разнообразные, совершенно такие. Некоторые из них имеют склонность к распространению, некоторые, наоборот, замыкаются в себе, выстраивают очень прочную границу, например, какие-нибудь тайные сообщества. Но мы не будем подробно ими заниматься, тут как-то так более или менее как бы с ними так все понятно, только если так при случае придется. Эгрегоры различаются, ну, все эгрегоры всех этих типов различаются по длительности своего существования. Есть эгрегоры очень длительные, существующие, многовековые, даже несколько тысячелетий. Вот, ну, например, египетская метакультура, ну, соответственно, эгрегор, существовали несколько тысячелетий, китайская метакультура, и, соответственно, китайские эгрегоры очень долго существовали и существуют до сих пор. Атлантида существовала несколько тысячелетий. То есть есть несколько столетий существуют, но достаточно длинные. Есть эгрегоры, которые существуют всего по нескольку лет, есть вообще краткосрочные, это вот он создался, как такая бабочка вот пролетела, и все, и нету его. Ну и, естественно, различаются эгрегоры по размерам, по силе, по высоте, по глубине, по связующим элементам, по населению, физическому населению, потустороннему населению, по пространствам внутренним и внешним, по традициям. Вот мы с вами, вот никто не задал вопросы о традициях, хотя в прошлом году у нас был семинар на эту тему, я говорила, какую важную роль традиции играют в эгрегоре. Ну, я надеюсь, просто всем все понятно, поэтому никто ничего не спрашивал. Или забыли. Ну, кто как. Причем даже самые такие мелкие эгрегорщики, самые такие заморыши пытаются формировать свои традиции, ритуалы, обряды. Вот сейчас очень модно всякие корпоративные вот устраивать какие-то там корпоративные традиции, корпоративный гимн, корпоративная эмблема. Ну и если корпорация достаточно крупная, достаточно долго живущая, то это, в общем, тоже всем успевает надоесть хуже горькой редьки. Ну, деваться некуда, значит, вот кто хочет в этом эгрегоре существовать, существует. Значит, могут использоваться самые различные виды связующих элементов. Может быть, совершенно все, что угодно. Могут быть самые разные задачи у этих игроков. Даже вот таких у небольших игроков, у них тоже есть свои задачи, да, да, у профессиональных, у корпоративных эгрегоров. Я имею в виду энергоинформационные. Свое предназначение тоже разное. Большое, маленькое. Ну, карма. Карма, если эгрегор масштабный, то там карма какая-то есть. Если эгрегор такой дохленький, то, так сказать, до кармы там дело не доходит. Вот. Но если эгрегор, например, персональный, то он связан, его карма определяется кармой персоны. Вот. Ну, давайте я вам расскажу про персональный эгрегор. Просто пример, который всем вам знаком, у вас у всех в памяти. Помните МММ? Мавроди. Ну, большинство помнит. Ну, кто-нибудь даже принял участие. Значит, вот эгрегор Мавроди создал эгрегор. Очень мощный. Это действительно эгрегор. То есть там все признаки энергоинформационного эгрегора. Но он относится скорее к типу антисистемы. То есть он собирает людей по глубочайшим отклонениям. Ну, там все совершенно очевидно. То есть люди были, собрались по общим признакам 12-й пассивной зоны, стадность, управляемость, внушаемость, подчиняемость. Ну, то есть уже само по себе уже это вот то, собственно говоря, составляет людей сбиваться в стадо. 6-я зона – алчность, 11-я – вампиризм, 8-я – тупость, негибкость мышления, либо легкомыслие. Очень многие по глупости туда влезли, либо наоборот по тупости. Вот все побежали, и все, и я побежал. Ну, а главное, конечно, здесь была 13-я зона. Вообще в таких эгрегорах энергоинформационных там 13-я зона часто, вот 12-я и 13-я там практически всегда так или иначе. То есть это склонность попадать во власть иллюзий, становиться жертвой обмана. Такие энергоинформационные эгрегоры очень часто, почти что всегда, они как раз завлекают людей какой-то, ну, прекрасной или хорошей, или какой-то такой привлекательной, по крайней мере, идеи, и все, значит, вот, побежали. Причем сам Мавроди, судя по его карте, тогда, ну, естественно, когда, и когда его посадили, и когда выпустили, и когда он умер, естественно, смотрели его карту, всем было интересно. Значит, так вот, он, у него был стеллиум во Льве, поэтому он был великолепный кандидат на роль харизматического лидера. Хотя, так если посмотреть, так наличие-то он, в общем, не очень хорош, прямо скажем, был. Но, тем не менее, вот харизматичный лидер, способный повести за собой миллионы. А у него была позиция Луна-Сатурн. Это показывает, во-первых, неспособность до конца трезво просчитывать ситуацию, и, во-вторых, неизбежность крушения всех его гигантских начинаний. Что, собственно говоря, и произошло. Вот вам пример, значит, эгрегора персонального, который был создан, то привлек, там, значит, в общей сложности у него было 15 миллионов вкладчиков. 15 миллионов. Это цифра, так сказать, вот я ее не придумывала. Посчитали люди. Вот, так что. Причем, значит, уже когда он в тюрьме сидел, он из тюрьмы организовал сбор подписей. Он из тюрьмы, значит, стал депутатом Государственной Думы, получил депутатскую неприкосновенность, из тюрьмы его выпустили. Он снова закрутил этот могучий турбулент. Народ, причем те, кто уже накололся, они побежали наоборот, побежали все. Он им всем пообещал, что вот, вот сейчас его выпустят, он сейчас вот где-то у него там вот это все вот лежит, он сейчас это все достанет и всем раздаст, и будет вам счастье. И вот, вот. Потом, значит, а потом ему России было мало, или тут его запретили, тут уже официально было признано, что это, значит, пирамида, и ему не позволили. И тогда он устроил строительство своей пирамиды в Азии, в Африке, во многих-многих странах. И народ побежал, даже не зная русского языка, может, даже и к лучшему, что не зная русского языка. В общем, так что вот в 107 странах мира Мавроди очаровал вкладчиков. Ну, вот уже умер. В прошлом году умер. Вот, так что вот, как веревочки не виться, ну, вот так вот, такая вот замечательная история. Вот вам эгрегор, пожалуйста, человек построил себе эгрегор, закрутил могучий совершенно турбулент. Ну, там параллельно, собственно говоря, он был не одинок, там в это время помнит, сколько там всего было. Вот. И, понимаете, сейчас тоже такие закручивают, сейчас просто уже не дает им возможность так сильно раскрутить. Сейчас государственный эгрегор стал сильнее. Тут, понимаете, дело в том, что такие вот такие истории, они возможны тогда, когда государственный эгрегор слабый еще или уже. Тогда вот такие вот энергоинформационные эгрегорчики с нижними зонами могут раскрутиться очень мощно, ну, до поры до времени. Вот. А потом, когда эгрегор начал уже государственный эгрегор начал контролировать энергетические потоки внутри себя, ну то есть денежные потоки, тут уже началась совершенно другая история. Вот. Так, значит, ну, это пример был, немножко я вас развлекла. Так, значит, вернемся к теме эгрегора. Многие эзотерики, вот как я посмотрела вот в интернете, многие эзотерики, все эгрегоры считают именно энергоинформационными. То есть и государственные, и религиозные, и племенные, вообще все. То есть они видят только вот какую-то вот одну часть эгрегора. И в интернете множество определений, множество описаний. И в частности, естественно, описание множества способов с ними взаимодействовать, с этими эгрегорами. Как с ними взаимодействовать вообще, как от них избавляться, потому что вот многие эзотерики, как мы в прошлый раз я отвечала на вопрос, боятся зависимости от эгрегоров, поэтому, значит, многие сайты или школы, или учения эзотерические предлагают способы избавляться от влияния эгрегора, или наоборот получать выгоду от эгрегора, или как создать эгрегор. Ну, то есть, в общем, вот на все вкусы, что хотите, вот что вам нужно от эгрегора, то, значит, вам предлагаются самые различные способы, техники. Ну, естественно, все эти способы и техники магические, хотя, может быть, прямо это и не декларируется, это все как бы, ну, кто как, кто-то, кто не стесняется, это называет вещи своими именами, кто стесняется, это просто какие-то, как бы, какие-то энергоинформационные процессы, как бы так вот это все. Значит, на самом деле, все такие вот энергоинформационные эгрегоры, у них есть те же самые качества, что и у эгрегоров более масштабных. Они связаны с большим количеством сущностей потусторонних. У них есть определенное информационное пространство. Ну и большинство из них подпитывается энергиями нижних зон, ну, за редкими исключениями. В большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, по каким... Ну, если говорить нашим языком, по каким отклонениям этот эгрегор собирает людей. Ну, в любом случае присутствует 12-е пассивное и очень часто 12-е активное, особенно среди, сказать, верхушки эгрегоров, среди организаторов, ну и, собственно, тех, кто получает от эгрегора выгоду значительную. Причем многие эгрегоры совершенно декларируют такие прекрасные цели, совершенно замечательные. Вот, например, вот такая совершенно, как казалось бы, замечательная вещь, как дианетика, которая очень широко рекламировалась, и многие в нее влипали, многие занимались, находили, что это совершенно замечательно, распространяли дальше. А это, ой-ой-ой, какая вредная вещь. Ну, я конкретно сейчас, опять же, про все не буду. Вот, но просто вот как пример. Вот, значит, теперь вот одна слушательница, она, значит, задала несколько вопросов. Я сначала даже не очень поняла, чего, собственно говоря, о чем она спрашивает. А потом, когда вот я разобралась вот в этих вот энергоинформационных эгрегорах, я поняла, что, собственно говоря, она как раз вот именно такой тип эгрегоров и понимает, такой тип эгрегоров и знает, с таким типом эгрегоров и пытается работать. Значит, ну, я вам просто прочитаю, они довольно длинные вопросы, но я вам, тем не менее, прочитаю, и, значит, чтобы уже, ну, во-первых, чтобы ответить человеку на вопрос, это человек, который не посещает занятия, судя по всему, живет в другой стране. Так, значит, вопрос из нескольких пунктов состоит. Значит, прежде всего, значит, ну, автор, значит, вопрос описывает. Значит, так, значит, эманационное энергетическое существо эгрегор, являющийся связующим началом человеческих сообществ, воспринимается мною как изначально данная человеку составная, определяющая возможность взаимодействия с социумом, но не только с ним. Думаю, когда человек осваивает навык осознанного взаимодействия с этим существом, хотя лично мною воспринимается это существо как некая энергетическая структура, то запускается механизм притяжения материала, заданного энергетическим окрасом целью взаимодействия с эгрегором. Я хочу сказать, что если лично я вижу в этом эманационном существе помощника в моем устремлении к освоению тонкоматериальных пространств через выстраивание собственной личности, то нахожу поддержку и помощь в этом, четко различая, откуда идет подача этой помощи. Четко различается работа эгрегоров через программы, связь разных программ с различными эгрегорами. Некоторые считают, что человеку эгрегоры передают не сами программы, а некие коды, с помощью которых соответствующая программа активизируется в человеческом сознании. Склонно согласиться с этим, отсюда напрашивается вопрос. Если у человека в голове не существует какой-то программы, то эгрегор не сможет передать ему свою команду или предложение? Вопрос. Ответ, Ирина Владимировна. При взаимодействии с эгрегором голова – это последнее место, на которое эгрегор воздействует. Основное воздействие идет через подсознание, через инвольтации, и воздействует на те программы, которые заложены у человека в эфирном, астральном и лишь немного в тоническом теле, плюс еще в кармическом теле и кармическом клише. Дальше, значит, продолжается вопрос, следующий вопрос. Сознание человека наполнено программами, которые собирались в течение множества его воплощений. Следующий мой вопрос. Как поддерживать, через какой навык, механизм, инструмент, активное состояние желаемых программ, транслируемых эгрегорами? И, соответственно, как исключить нежелательное воздействие эгрегоров? Ответ. В интернете масса сайтов, на котором предлагаются возможные техники, навыки, механизмы, инструменты для этих целей. В данном случае, вот в этом письме, цель обозначена устремление к освоению тонкоматериальных пространств через выстраивание собственной целостности. Но цель вполне достойная, и существует масса эгрегоров, которые декларируют подобные цели и предлагают свою помощь. Как правило, это какие-то эзотерические учения, школы, кружки, ну то есть как раз энергоинформационные эгрегоры разной степени высоты, глубины, хищности и тому подобное, использующие различные виды магии и предлагающие навыки, механизмы, инструменты в большом наборе. Мы так не работаем, в принципе. Все зависит от основных целей, которые человек перед собой ставит. для тех целей, которые ставим мы наработали набор навыков, механизмов, инструментов, которые постоянно используем и которые за несколько десятков лет доказали свою эффективность. То есть все зависит от целей. Если наши цели известны, мы их все время озвучиваем, и поэтому мы работаем по-другому. Так, значит, дальше продолжение текста. Значит, как поддерживать, как исключить. Значит, понятное дело, при осознанном состоянии этого можно достичь через развлечение и опознание эгрегориального программного воздействия. Мой ответ. Очень маловероятно, что удастся достичь осознанного состояния, необходимого для развлечения. Как уже было сказано, эгрегор работает через подсознание, может иметь свои скрытые цели и не заинтересован в том, чтобы его видели насквозь. То есть эгрегор не заинтересован в том, чтобы человек, находящийся в нем, полностью осознавал, что эгрегор делает. Ну так он устроен, а его природа тут вот, ничего не сделает. Так, вопрос. Как быть, если ты только в начале построения осознанного взаимодействия с этими эманационными энергетическими существами? То есть вообще, значит, как бы только-только вот. Как выявить эгрегориальные составляющие? Через программы? Через что еще? Ответ. Как выявить? Слушайте лекции Веры Валентиновны. Вообще такие эгрегоры так хитро устроены, что вы думаете, что вы его используете. Вопрос об использовании эгрегоров. А на самом деле он использует вас. Вот. Ну вот в нашем раскладе это тема 13-й зоны. То есть на самом деле надеяться, что вот эгрегор вам прямо сейчас так вот все распахнет вам ворот, ну приходите, пожалуйста, вот вроде вас приглашают многие эзотерические школы, приходите, группы. Он гробовой, который покойников оживлял, он с какое огромное количество народу набрал в свое время. Сейчас как-то его уже не слышно давно. Так? Вот, значит, так что поэтому вот пытаться использовать какой-нибудь эгрегор в своих целях, вот такой вот эгрегор. Ну, ради бога, может быть, у вас это получится, но при этом надо все время иметь в виду, что у эгрегора свои соображения, и насчет вас в том числе. Вот это, на самом деле, я не случайно об этом вообще заговорила, причем так подробно, потому что некоторые наши слушатели, даже давние, вдруг начинают искать еще какие-то вот волшебности, какие-то эгрегоры, которые что-то делают вот где-то на стороне. Вот. Но опять же, ради бога, но вот цели... Соотносите свои цели и вот во что вы ввязываетесь. Имейте в виду природу эгрегора. Вот, значит, ну и просто чтобы ответить уже этому, значит, вот автору письма на все ее вопросы. Последний ее вопрос. Значит, в астрологическом прогнозе за май этого года вы написали, я написала, в кармическом клише человека имеется матрица связи с эгрегорами, а в кармическом массиве скрытой кармы эгрегориальные метки прошлых воплощений. Да, я это писала. Вопрос. В глубокой медитации можно увидеть эту матрицу? Спрашиваю потому, что, работая с программами, видела некую энергетическую конструкцию, но чувствовалась некая составная, в общем, трудно перевести в слова. Значит, ну, мой ответ, значит, можно ли увидеть в глубокой медитации увидеть эту матрицу? Ответ – нет, не можно. Не видно. По крайней мере, в тех медитациях, которыми вот по-видимому, пользуются авторы этих писем, точно, не видно точно. Вот. Так, ну, значит, больше таких длинных вопросов нету. Дальше вопросы. Значит, немножечко как бы тут в развитии темы, это уже совершенно от других людей. Может ли человек эксплуатировать эгрегор? Или же, если это происходит, то это делает не человек, а один эгрегор через человека пользуется другим эгрегором. Например, когда люди злоупотребляют своим служебным положением в личных целях и подобные ситуации. Значит, ответ – может, но тут все очень непросто. Значит, ну, во-первых, вот может человек эксплуатировать, вот, пожалуйста, Мавроди создал эгрегор, эксплуатировал, значит, и много людей, которые создавали. Значит, но если это как бы особая ситуация, Но, в принципе, вот в данном случае, значит, могут, например, быть ситуации какие. Если человек живет внутри государственного эгрегора, то кому-то эгрегор позволяет как бы извлекать пользу из себя. Ну, эксплуатировать, как слишком сильно сказано, а может даже эксплуатировать. Если, но это происходит в тех случаях, если это приносит пользу самому эгрегору. Или если человек от этого, или если эгрегор от этого человека ожидает какую-то пользу в дальнейшем, то есть он просто человека прикармливает. Ну, если эгрегор слабый, то это может человеку удаваться достаточно долгое время, он может, например, очень сильно разбогатеть, ну, какими-то там такими неправедными путями, ну, или более или менее праведными, вот. Но как только эгрегор начинает мешать, его сразу же прищучивают. Ну, примеров мы знаем очень много. Самый такой пример вот у всех на слуху – это Ходорковский, который все было с ним, вот он такой весь был из себя, много себе позволял, не только в смысле финансовом, но и политически. Ну и в конце концов, кстати, его прищучили, как мы знаем, и очень серьезно. Вот, и, собственно говоря, вот, ну, вообще в эгрегоре, конечно, у эгрегора, конечно, очень, ну, я сейчас речь идет о государственных, о религиозных эгрегорах, о таких уже более масштабных эгрегорах. Там, конечно, ну и даже, да нет, собственно говоря, и такие энергоинформационные эгрегоры, достаточно крупные тоже, там, где много народу, там всегда есть своя такая вот кучка, номенклатура своя, свои. Те, кто, собственно говоря, вот держатели этого эгрегора, основные его организаторы, те, через кого идут токи, те, кто, в общем, как бы работает на эгрегор. И, естественно, эгрегор сознательно, несознательно, может быть, несознательно совершенно. И таких людей, естественно, эгрегор всячески поощряет, кто ему пользу приносит. Есть посмертие для своих, ну, тоже мы про это говорили неоднократно. Есть посмертие даже для своих в государственных эгрегорах крупных. Так что это вот человек может эксплуатировать эгрегор. Да, но при этом, опять же, один эгрегор через этого человека может пользоваться с другим эгрегором. Один эгрегор через человека пользуется другим эгрегором. Это вот как раз ситуация с Ходорковским. Потому что он мало того, что он, значит, вот просто, значит, очень много денег заработал, он еще был проводником растленного влияния Запада. И, собственно говоря, в основном, конечно, это ему инкриминировалось. Вот. Так что, соответственно, и когда уже российский эгрегор укрепился, уже встал на ноги, он решил этого, эгрегор решил этого не терпеть. Вот. Так что, вот. А те, кто олигархи, которые эгрегору приносят пользу такую или сякую, те, ну, не то чтобы сильно процветают, но некоторые сильно процветают, некоторые не очень процветают. Ну, история с Березовским, с Гусинским, все эти вот деятели 2000-х годов, вот там как раз эта вся история заваривалась, пока эгрегор был не очень сильный, вот, а потом эгрегор с ними разобрался. Так, значит, вопрос. Как эгрегоры взаимодействуют между собой? Только через людей или еще как-то? Эгрегоры очень густо населены на тонком плане. Эгрегоры имеют самый, как я уже говорил, самый разный характер, самое разное предназначение, разный возраст. И взаимодействие происходит на всех уровнях. То есть идет обмен энергиями, сущностями, пространствами. В самых разных вариантах – мирно, немирно, конструктивно, разрушительно, взаимовыгодно, вампирически и тому подобное. Они обмениваются энергиями, материалом, ну и людьми, естественно, тоже. Все зависит от того, как они между собой соотносятся. Одно дело, когда эгрегор как бы одного типа и ранга, другое дело, когда один включен в другой. То есть масса всяких вариантов, поэтому тут как бы, это в каждом конкретном случае… Ну, мы, когда говорим о конкретных эгрегорах и метакультурах, то мы там рассматриваем самые разные ситуации, вот, и в том числе разные варианты взаимодействия конкретно. Поэтому это все зависит от конкретных ситуаций. Так, вопрос. должен ли человек учиться выстраивать дружеские отношения с эгрегорами, в которые он включен? Или ему это не под силу, или это выстраивание есть вопрос личных границ? Ну, должен ли? Значит, всегда же никто никому ничего не должен. Все, опять же, зависит от цели. Кому-то под силу выстраивать дружеские отношения, кому-то нет. Но вопрос о личных границах, можно выстроить любые личные границы. Но эгрегор действует через подсознание. Инвальтации могут идти через такие части человеческого существа, вокруг которых границ не построить. Вот Вера Валентиновна подробно рассказывала состав человеческого существа. Вот как раз говорил, что есть такие части, где вообще куда не дотянуться вручную, где ни почесать, ни границу не построить. Невозможно заключить себя в капсулу со всех сторон и оставить только как бы, дырочку сверху. Как бы так вот как бы хотелось бы, да, чтобы эгрегор не влиял, вот сверху, чтобы все шло. Ну, так невозможно сделать, не бывает, нереально. Так, существуют ли эгрегоры у столиц и мегаполисов? Ну, можно сказать, что существуют, но они скорее энергоинформационного типа. Но с метагеографической привязкой, естественно. Ну, естественно, что связующие элементы у них совершенно другие. И там как раз вот мы говорили о душах, тема «душа» у нас уже была. Существует, например, ну, то, что греки называли гением места, душа места. Вот душа, есть душа Москвы. Вот даже в свое время я купила такую замечательную книжку, называлась «Душа Москвы». Прям так, просто такое название, «Душа Москвы», и вот там, собственно говоря, вот про Москву. Ну, опять же, это все знают, что есть как бы вот совершенно одна, у Москвы одна душа, у Питера другая душа, там, скажем, у Екатеринбурга третья душа своя. Они разные. Вот, и я как раз, когда я много вот в разных городах лекции читала, и я когда в какой-то город приезжаю, ну вы сами знаете, что слушали, я надеюсь, лекции, и я обязательно рассказывала про этот город. Вот именно с метаисторической точки зрения, именно как вот мы как раз заглядывали городу в душу. Вот это очень интересно, это действительно очень интересная тема. Вот, так что вот. Так, значит, вопрос вот какой. Ну, они так вопросы немножко разные. Я старался их как немножко собрать более-менее по одному типу, но. Следующий вопрос. Это крик отчаяния. Если в людях так много эгрегориального материала во всех телах, тонких и плотных, то как проходят токи и пранический поток при медитации? Напрямую через человека или через посредство эгрегора? А с информационными полями, кармическим мотивом, как происходит взаимодействие через эгрегор или напрямую? Вот, собственно, крик вот. В нас вообще есть что-нибудь индивидуальное? Куда ни посмотри, везде эгрегориальный материал. Это вот, я думаю, следствие лекции Веры Валентиновны, задняя лекция о медитации. Потому что там действительно получается, действительно отовсюду лезет эгрегориальный материал. Да, его очень много. Очень много, но. Значит, не надо отчаиваться. Мы с вами в человеческом существе выделяем несколько основных составляющих. Значит, личностная составляющая, эгрегориальная составляющая и сущностная составляющая. Вот, значит. Они независимо друг от друга не существуют, они тесно между собой переплетены. И очень многое зависит от того, сколько и какого фантомного материала участвует в построении тел. Ну, на прошлом семинаре, вот не на прошлом занятии, а вот на семинаре по традициям, я говорила о разнообразии видов праны. Производная прана, вот первичная прана, различные пранические потоки. То есть огромное разнообразие видов праны, которые принимают люди, сущности, эгрегоры. Эгрегоры тоже же, они живые существа, они тоже, естественно, питаются праной так или иначе. Вот поэтому мы вот с нашим сложным таким устройством, что-то мы проводим непосредственно через себя, личностная или сущностна. Ну, кто как получается, мы стараемся научиться проводить сущностно, но большинство, если проводят, в лучшем случае проводят личностно, ну или не проводят вообще, но это уже как вот повезет, или как человек научится. Вот. Но что-то мы, естественно, получаем через эгрегор, но большинство людей что-то получает через эгрегор, но тут мы в нем живем, вот он, собственно говоря, вот вокруг нас. Так, значит, следующий вопрос. Ну, понятно, да? То есть, если вот по ходу дела как не очень понятно, то спрашивайте сразу же. Так, следующий вопрос. Эгрегор имеет свою карму, и человек, соответственно. Меняется человек, человечество, а эгрегор также меняется? Ответ – естественно. Также меняется. Куда он денется? Так, значит, несколько вопросов. Значит, среди наших слушателей достаточно много оказалось сейчас людей, которые живут за пределами Российской Федерации. В разных самых странах. Ну, вот, ну, даже вот у нас группа есть в Алма-Ате, которая там до сих пор, ну, когда-то вот я туда к ним много раз ездила, потом они уже занимались сами, потом сейчас уже там следующее поколение подошло. В общем, судя по тому, что иногда все-таки от них какие-то приходят известия, они продолжают заниматься, и вопросы тоже пришли в этот раз тоже оттуда. Вот, значит, ну и достаточно много людей, живущих в других странах, в самых разных. Некоторые эмигрировали. Ну, вот они там живут, собственно, там так и жили. Это не они от нас как бы отделились, а это Советский Союз распался. Вот, значит, и от эмигрантов несколько пришло вопросов как раз. Ну и мне кажется, это вообще вопросы достаточно интересные. Во-первых, они важные. Ну и просто вот действительно людям интересно. Так, какова роль диаспор в жизни и развитии эгрегора и как совмещается в человеке, живущем в другом государстве, влияние разных эгрегоров? Ответ. Ну, роль диаспор может быть самая разнообразная. Зависит это и от эгрегора, и от диаспоры. Ну, значит, самые простые варианты, самые очевидные варианты, это когда, во-первых, это конструктивная роль диаспоры. Это если диаспора настроена сотрудничать с эгрегором, а эгрегор готов обновляться. Это как бы новая кровь, новые идеи, новые традиции, вопрос о традициях. То есть роль диаспоры может быть очень конструктивная, и эгрегор от этого может выигрывать. Но для этого обе стороны должны быть готовы к сотрудничеству. Диаспора может играть в эмпирическую роль. Просто-напросто вот приезжает много-много людей и начинают жить за счет более богатой, более успешной, более лучшей страны и питаться ею. Ну, что, собственно говоря, наблюдается достаточно часто. Диаспора может играть роль деструктивную, то есть диаспора может играть роль антисистемы, диаспора может разрушать или сам эгрегор, или какие-то его части. Ну, значит, при этом, значит, надо помнить, что эгрегор – это не только то, что мы видим на поверхности, не только люди, которые приезжают. Это, прежде всего, взаимодействие потусторонних сил. То есть приезжает диаспора, то есть когда их достаточно много, то они привозят свои традиции, они привозят свои пространства, свои идеи, свои мысли. То есть они создают внутри вот, принимающего эгрегора, они создают свой эгрегор, может быть достаточно большой, и в зависимости от того, как они соотносятся. Потому что здесь все должно все соотнестись. И то, что происходит на физическом плане, и потусторонние силы, и миры посмертия. Вот. И поэтому колоссальные проблемы, которые сейчас возникают в западных странах в связи с вот, такой неконтролируемой уже совершенно миграцией из стран третьего мира, так скажем, да, то есть это на самом деле это проблема гораздо глубже, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, что вот понаехали. Вот. И, в общем, это такая очень непростая вещь. Поэтому роль диаспоры может быть самая разнообразная. Ну, вот если вы так вот сами подумаете на эту тему, то значит, вот можете привести примеры на все ситуации. Я просто не хочу на это время тратить. Тут как бы все более-менее понятно. Так, вопрос. Каким образом эгрегор получает новые души из других эгрегоров? Ну, самыми разными способами. Ну, самый такой распространенный вариант, самый большой приток новых душ дает война. Об этом я даже писал, да, у меня статья была про это. Переселение народов, межнациональные браки. Ну, масса способов получить новые души. Бывает, что души из какого-либо погибшего эгрегора или метакультуры получают возможность выйти в воплощение через какой-то вот существующий эгрегор. Ну, мы такие ситуации рассматривали, они нам встречались, например, погибший в свое время парамонгольская метакультура несколько тысячелетий тому назад, там сейчас, где пустыня Гоби, там строилась метакультура, достаточно многого она достигла, но пустыня и метакультура погибла. Огромное количество потусторонних пространств, соответственно, душ, пространств посмертия, душ оказались замурованы практически. Вот. Но потом, значит, оказалось, что таки по отдаленным кровным связям, оказалось, что некоторые эти души могут выйти в воплощение, поскольку они на такой стадии, что они еще должны воплощаться, они могли выйти через уйгуров, например. Такой народ живет в Китае, немножечко их живет в Средней, в общем, в Средней Азии, в том же самом Казахстане. Вот. Значит, оттуда могут браться души. Ну, в свое время мы знаем, что с Атлантидой была такая ситуация, когда огромное количество душ как бы вот оказались тоже замурованные, потом выходили в воплощение через разные эгрегоры, через разные метакультуры в разное время. Значит, ну, потом, значит, конечно, эгрегор пополняется другими душами из других эгрегоров. Например, за счет эмиграции. Эмиграция может быть не только как бы здесь на физическом плане, эмиграция может быть и на тонком плане. Например, эгрегор может отторгать, какой-то эгрегор может отторгать определенные души. Ну, например, в христианском эгрегоре есть вообще специальная процедура отторжения тех, кто уж совсем никак не нравится, кого уж никак невозможно исправить. Это анафема. Вот отторгается, то есть это вообще вот выбрасывается человек, и душа его, человек выбрасывается из религиозного сообщества, а душа выбрасывается из религиозного эгрегора. Вот. Такая душа может, если другой эгрегор ее примет, то, собственно говоря, она может там воплотиться или в те пространства войти. Вот. Ну, а вообще эмиграция бывает по разным причинам, в том числе за лучшей жизнью. Большинство в настоящее время, ну и вообще чаще всего эмигрируют. Так, есть ли какая-либо привязка к физическому месту смерти для следующего воплощения? Например, француз умер на территории России и будет теперь воплощаться в русском эгрегоре. Так? Да, так бывает. И, ну, вы знаете, что многие народы до сих пор стараются хоронить своих умерших на родине. Ну, в древности это вообще было общепринято, как бы вот у своих с поля, например, после битвы с поля боя надо было унести тела погибших и похоронить по своим обрядам. Вот, но бывает, что, ну, собственно говоря, я просто знаю, откуда этот вопрос возник в свое время. Вот, например, после наполеоновских войн очень много французов осталось в России. И они здесь прижились, они здесь как-то освоились, жили, умерли. И потом стали воплощаться, многие стали воплощаться здесь. То есть у них же кармические связи завязались определенные. и стали воплощаться в российском эгрегоре. Вот, но вообще, значит, в разных эгрегорах разные системы организации пространств посмертия, разные способы обработки, так сказать, душ умерших, в том числе умерших как бы неправильной смертью. То есть не так, как вот. Вот. Так, значит, ну, вопрос тоже еще, значит, от того же автора, вопрос про иммигрантов. Значит, она пишет, автор: «Я так понимаю, что чаще всего люди притягиваются по кармическим связям. Но интересно, что большая часть иммигрантов так и остаются чужими в новой стране. Ну, в Норвегии, например, многие беженцы живут десятки лет, так и не ассимилируются, живут по распорядкам своей страны, которую они покинули, иногда возвращаются. Так вот, мне интересно, это они недопропитались новыми инвальтациями? Так ведь, когда они возвращаются домой, они и там уже чужие чаще всего». Ну, понимаете, чтобы человек ассимилировался в чужой культуре, если у него до этого не было с этой культурой кармических связей, то, конечно, сложнее, потому что это завязывается новые кармы, это новые обычаи, новые традиции, скорее тема традиций. Потому что человеку очень трудно встроиться, потому что традиция заложена настолько глубоко вот, в человеческом существе, что, в общем-то, ну, вот пока перестроиться, пока туда-сюда. Так что здесь даже дело не в инвальдациях как таковых. Зависит от того, насколько человек трансформируется легко. Если человек очень жесткий, то, собственно говоря, вот ему действительно это очень трудно. Это все зависит от человека. Так что это вот бывает так, бывает так. Значит, и вот, значит, вот вопрос. Эти островки другой культуры, они как-то связаны со старым эгрегором? Ну, например, русская церковь в Женеве, она является частью русского эгрегора. Церковь, как пример, может быть любая другая организация выходцев из одной страны. Но в этом вопросе речь идет об эгрегорах государственных. Да, да, в принципе, и даже, вот, например, русская эмиграция, ну, несколько было волн эмиграции. Русские, значит, из России в 20 веке, во время революции, после революции, после гражданской войны, эмиграция после Отечественной войны, ну и потом уже эмиграция последняя, сравнительно недавняя. Значит, так вот, первая волна вынужденная послереволюционная волна эмиграции, они говорили, ну, они или следующие волны эмиграции, они, ну, самая, так сказать, лучшая, самая тонкая, самая духовная, самая культурная часть этой эмиграции, они говорили: мы не в изгнании, мы в послании. Они считали себя посланцами русской культуры в других странах. И, в общем-то, таковыми они и являлись. И они очень долгое время сохраняли русскую культуру, сохраняли русский язык. Ну, об этом очень много написано, очень много воспоминаний. И при этом, что они сохраняли, все отмечали, что они сохраняли русский язык классический, не испорченный уже вот последующими, ну, испорченный, не измененный. Вот. И дополнение этого вопроса. То есть на самом деле, да, так вот это я к чему говорю, что вопрос, является ли частью русской церкви в Женеве, является ли частью русского эгрегора. Ну, во-первых, она является частью эгрегора православного, в первую очередь. Ну и где-то в какой-то степени, конечно, и там влияние русского эгрегора. Ну, опять же, кто как, тоже там самые разные люди встречаются. Ну, в общем, в принципе, вот эти вот эгрегоры церквей, да, вот, да, такой. Вот, значит, так, и продолжи последнее, значит, от этого автора. Еще интересно, как связаны культура, язык и эгрегор. По ощущениям, язык – это не просто звуки и буквы, а что-то гораздо большее, какая-то одна из основных частей эгрегора. потому что именно с изучения языка начинает чувствовать свою причастность к тому или иному. Ну, об этом говорила Вера Валентиновна много раз, с большим удовольствием и очень хорошо говорил, поэтому я уже не буду это комментировать, но вопрос я прочитала. Так, ну и дальше как бы уже от другого автора пришел вопрос, почему люди эмигрируют и что с ними происходит, вот развитие темы. Причин миграции масса. Ну, я не говорю сейчас о вынужденной миграции, когда вот просто вот высылают людей, это одна из причин, когда огромное количество людей по разным причинам вынуждены были бежать против своей воли. Но это тоже это, значит, вот эгрегориальные все эти дела. Это, собственно говоря, вот советский эгрегор отторгал огромное количество людей, которые ему казались ненужными, вредными для него, для его цели, советского эгрегора. Ну, а так причины, если вот не брать таких вот экстремальных ситуаций, почему люди эмигрируют, ну, в более или менее таких вот спокойных условиях, значит, ну, прежде всего, это старые кармические связи, конкретно с эгрегором. Как я уже говорила, что в кармическом клише, в кармическом массиве сохраняются связи, кармические связи с другими эгрегорами, и, собственно говоря, в какой-то момент просто карма человека в другой эгрегор приводит по разным причинам. Это связи конкретно с эгрегором. Может быть, кармическая связь с конкретным человеком, который вот в данный момент живет в другом эгрегоре. Ну, здесь дело в том, что люди, которые были кармически связаны когда-то там, вот сколько-то там инкарнаций тому назад, потом их кармические пути могли разойтись. Они могли, ну, собственно говоря, я такое много раз видел, вот когда мы смотрим инкарнации, иногда это бывает видно, что, значит, вот люди были связаны очень тесно. Ну, например, какая-то близкая родственная связь, там, например, вот отец-ребенок, мать-ребенок, вот, ну, муж-жена, ну, это реже, чаще кровная связь. Но потом вот разошлись инкарнационные пути, стали воплощаться в разных местах, в разных эгрегорах, вот так судьба складывалась. Вот. Ну и вот в какой-то момент эта кармическая связь может стать актуальной. В какой-то момент вот срабатывает вот это вот. Именно эта часть кармы реализуется, и люди опять встречаются, и один переезжает к другому, в другой, ну, эмигрирует, по сути дела. Но тут очень, тут все зависит от конкретной ситуации. Ну, в настоящее время большинство людей эмигрируют за лучшей долей. За лучшей долей, за благами какими-то буржуазными, или просто чтобы изменить участь, изменить судьбу, чтобы, ну, вроде вот хорошо там, где нас нет, так что тоже очень распространенная причина. Ну и бывает причина более духовная, более эзотерическая, чтобы выполнить свое предназначение. Предназначение у человека может быть связано не обязательно с родной страной, может быть связано совершенно с другими местами по разным причинам. Кстати говоря, вот именно так, например, миссионеры уезжают в другую страну, чтобы, видя свое предназначение в том, чтобы, вот, например, ну, христианские миссионеры уезжают в дальние страны, чтобы вот туда нести весть о Христе. Ну, другое дело, как это все складывается, как получается, но это вот одна из причин, так, такая вот, ну, или, в общем, масса совершенно, масса, может быть, причин для эгрегора. Что с ними происходит? Ну, опять же, это происходит самое разное. Происходит самое разное. То, что я уже говорил, человек может включиться в другой эгрегор, может с ним не поладить, может тот эгрегор может его не принять, может его погубить. Все что угодно. Все что угодно происходит. Но если все нормально, если человек приживается, ну, собственно говоря, и живет. И ну, тут, понимаете, тут очень сложно, тут в основном, конечно, сложности возникают с потусторонними делами. Сложности возникают, если давняя кармическая связь есть, то, возможно, где-то вот там с эгрегором, например, то, возможно, где-то вот у этого человека там вот, ну, зарезервировано место в пространстве посмертия, где-то там ему есть куда, так сказать, умереть. Вот. Но, опять же, у тех эгрегоров, у которых налажена все вот эта вот организация посмертия, там у них есть и специальные, собственно говоря, способы таких вот новичков, новоприбывших тоже так обустраивать в пространствах посмертия. Поэтому, ну, это куда человек попал, то есть происходить может все что угодно. Самое разное может происходить. Вот. А может действительно эгрегор его отторгнуть вообще. И вот. Так что тут все зависит от отторгнуть, погубить или изгнать обратно. Так, ну вот здесь, значит, несколько вопросов, которые, ну, несколько странные. Не то, что странные, но я сейчас прочитаю. То есть они как бы абстрактные. Вот абстрактные эгрегоры, абстрактные метакультуры. И требуется от меня абстрактный ответ. При каких обстоятельствах базовый эгрегор в метакультуре может потерять свои ведущие функции и пути преодоления этого? Отвечаю, при каких обстоятельствах? При любых обстоятельствах, при самых разных обстоятельствах, пути преодоления этого, что, собственно, преодолевать, кому преодолевать, кто должен это преодоление делать, кто за это отвечает, как это мне непонятно. То есть о путях преодоления этого я не знаю ничего. Ну, природа сотрудничества или противодействия эгрегоров в метакультуре. Значит, здесь, опять же, самое разное. Я немножечко на эту тему говорила. И, в принципе, когда мы конкретно рассматриваем эгрегоры метакультуры, то там мы, как правило, разговариваем о том, как сотрудничают или противодействуют эгрегоры в одной метакультуре. И мы, когда про Рим говорили, там очень много об этом разговоров шло. Так что тут вот природа может быть самая, опять же, разнообразная. Так, значит, опять же, вопрос такой. Механизмы снабжения эгрегоров жизненной силой и поддержания ее на должном уровне. Ну, опять же, механизмы снабжения эгрегоров жизненной силой очень сложные и разные, и в двух словах не ответить. То есть если отвечать на этот вопрос, то надо прочитать вообще весь курс метаистории. Потому что, опять же, разные эгрегоры по-разному снабжаются жизненной силой и по-разному поддерживают ее на должном уровне. Вытекающий отсюда вопрос. Причины сбоя снабжения эгрегоров жизненной силой, регрессия и пути преодоления или гибель? Пути преодоления я не знаю. Причины сбоя могут быть самые разнообразные. Ну, вот. Так, пятый вопрос. Это вот по пунктам так вот целая серия вопросов пришла. Каково участие нового пранического потока в механизмах размывания эгрегориальных границ? Отвечаю, пока никакого. Но в дальнейшем будет значительно. Пока еще новый пранический поток до этого не добрался. Шестой вопрос мне непонятен. Наличие реперных точек в новой метакультуре и что определяет их создание? Непонятно мне это. Не могу ответить. Так, и седьмой вопрос. Участие человеческого сознания и Алис в целом в формировании новой метакультуры. Участие человеческого сознания и Алис в целом, сознание человеческое и сознание Алис в целом, как я понимаю, формирование новой метакультуры, но определяющее, собственно говоря. Вот. Ну вот на какие-то вопросы я, значит, возможно, не ответила. Я совершенно сознательно практически не стала отвечать на вопросы, связанные с метакультурами и прежде всего с новой метакультурой. Значит, эти темы мы отложим до следующего раза. Я так чувствую, что нам через год надо будет снова устроить семинар на эту тему. Ну, значит, просто я так понимаю, что пока что про эгрегоры мы понимаем мало. Ну вот, поскольку было среди вопросов, на которые я даже вот сейчас еще не стала отвечать, и вот последний вопрос, были вопросы про сознание и его роль в разных эгрегориальных делах. Так вот, я хочу, чтобы вы научились не просто знать об эгрегорах и метакультурах, не просто получать информацию, а осознавать, что это такое. Поэтому, если я сейчас вам начала бы рассказывать про эгрегор, про новую метакультуру, все, ну, что-то про эгрегор я рассказывала, вот, знаете, вот лекции Веры Валентиновны показали, что осознавания очень мало, практически нету. То есть вы не научились это осознавать, вот, что такое эгрегор, что он с вами делает на самом деле, вот, эгрегор, в котором вы живете. Вот кто жил кто жил при советской власти, там это было проще. Там как бы вот эгрегор всем заведовал, там вот как бы вот его было, он был очень ощутим. Вот. Потом, значит, те, кто уже как бы родился попозже, там было сложнее, там, значит, сначала эгрегор разрушился, потом постепенно жили в таком состоянии каком-то межэгрегориальном, потом усилилось, соответственно, воздействие влияния эгрегоров соседних доброжелателей всяческих. Потом эгрегор, значит, в настоящее время эгрегор усиливается, эгрегор вот вырастает, он уже совсем другой, он уже не такой, как советский, но очень много, естественно, преемственности, то, что все идет через. Люди-то все остались, в основном те же самые, или от них произошли. Вот, значит, поэтому вот, значит, мы с вами, значит, эгрегориальной темой будем заниматься еще долго, ну, собственно, все время, потому что вообще-то вот тот курс, который я читаю, он и называется «Эгрегоры и метакультуры», просто я конкретно рассматриваю, метаисторию эгрегоров и метакультур. Поэтому я все время буду говорить, я сейчас основные понятия ввела, и мы будем самые разные эгрегоры и метакультуры рассматривать. Ну, я в прошлый раз про это говорила. Вот, значит, но вот вы как бы вот, ну, думайте на эту тему, даже не энергетически работаете, слушайте лекции, вот курс Веры Валентиновны, он в этом плане совершенно, конечно, уникальный получился, очень важный, но он показал невероятную сложность этой проблемы. Проблема очень сложная, очень глубокая, и, в общем, с этим работать и работать, как бы таскать, не перетаскать. Вот. Что касается новой метакультуры, я тоже тут я совершенно сознательно не стала об этом говорить, потому что тоже сложился некий такой шаблон, некий образ. И вот и если я какие-то буду говорить какие-то конкретные вещи, ну вот еще встроятся какие-то, вот какая-то вот картинка нарисуется вот в сознании, в воображении даже скорее. И к реальной формирующейся новой метакультуре это будет иметь отношение очень небольшое. Но, с другой стороны, в принципе, поскольку тема действительно очень важная и интересная, я в 2012 году прочитала в Екатеринбурге лекции на эту тему, там, значит, они есть в сайте, значит, Екатеринбург, апрель 2012 года, метаистория, называется курс «Метаистория. Взгляд в будущее. Немного о новой метакультуре». На сайте эта лекция есть, можете ее послушать. Вот. Ну и, наконец, последний вопрос. Вопрос такой. Значит, школа Литан не имеет эгрегора. На каком принципе она держится? Отвечаю. на принципе законной иерархичности, сотрудничества и сотворчества. Вот. Так что на этой оптимистической ноте переходим к медитации. Медитация у нас сегодня будет на 3-ю и 22-ю зону. Ну, как, в общем, по лекции, в общем, примерно понятно. Так, начинаем мы с 3-й зоны и берем ее сверху. Единица, соок, ар, фер, енох, венус. 3-я зона. Сотрудничество, сотворчество, законная иерархичность. Самое интересное, что вот сейчас видно, что у многих заложены эти программы. Вот уже в единице они есть, они просто как-то закапсулировались. Но здесь, я думаю, просто это связано с тем, что... Ну вот мы когда с вами, когда был семинар на тему служения, вот тогда обнаружилось, что очень многих эта тема затрагивала достаточно серьезно и раньше. И вот остались какие-то вот, значит, рецепторы, которые осталась какой-то вот какая-то память в бессознательном, потому что единица это на самом деле тоже бессознательное. Только это не глубинное подсознание, это наоборот бессознательное, ну, словно говоря, сверхсознание, что ли. Вот. И вот сейчас я смотрю, просто у многих открывается совершенно как бы новые рецепторы для приема тока 3-й зоны. Вот это для меня такая очень приятная неожиданность. Так, ну давайте еще разочек. Сейчас уже воспользуемся новым рецептором. Единица. Соок, ар, фер, енох, венус. Двойка. Соок, ар, фер, енох, венус. Тройка. Соок, ар, фер, енох, венус. Четверка. Соок, ар, фер, енох, венус. Пятерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Шестерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Семерка. Соок, ар, фер, енох, венус. Так, 22-ю зону берем снизу. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, 22-я сверху. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. И третья зона снизу. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, и новый пранический поток. Берем сначала сверху, раз уж мы тут на единице. Единица, новый пранический поток. Вот он, этот рецептор, вот новообретенный, он очень его хорошо оживляет. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. От тройки идем вниз. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. И от шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. И снизу новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток. Так, ну вот вы знаете, снизу новый пранический поток у нас пошел не так, как обычно, как-то вот, поскольку, по-видимому, шла речь об эгрегорах, многие как бы поджали ноги, вот привыкли жить в эгрегоре, а эгрегор до нового пранического потока сам пока не дотягивается. И вот те, кто от эгрегора менее зависим, они как бы вот ноги глубже просунули туда, достают до нового пранического потока. А у некоторых, причем те, кто раньше, вот когда тема эгрегора не возникала, брали нормально новый пранический поток, а сейчас вот как бы вот так вот поджали ножки и так вот сидят им зайчиками. Ну, так получилось. Ладно, тем не менее, мы сейчас на шестерке, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Ну, я вижу, сейчас некоторые пытаются вот как бы глубже ноги просунуть. Но, знаете, так насильно это вы не сделаете, это надо, это просто слишком много вот эгрегориального материала, именно материала границы эгрегора. Это граница нижняя. Так что тут, ну, я думаю, что вот вы в четверг, Вера Валентиновна, с этим поподробнее поработает. Но если это будет видно, может, там времени как-то уже и рассосется. Вот. Так, мы на четверке были. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Тут дело в том, что эгрегор, ну, не знаю, государственный, религиозный, или какая-то, в общем, эгрегор, к которому вы так или иначе привязаны, в который вы встроены, эгрегор совершенно не жаждет получать новый пранический поток. У эгрегора очень силен инстинкт самосохранения, как у любого, так сказать, живого существа, а новый пранический поток, он, это, мы как бы видим в нем возможные трансформации, а эгрегор относится с большим опасением, потому что он может эгрегору принести разрушение, может какие-то неприятности доставить, поэтому тут это очень сложно все. И почему надо выстраивать правильные отношения с эгрегором, нам, с эгрегорами, в которые мы включены, потому что вот, чтобы эгрегор не чувствовал в нас источника опасности для себя. Потому что иначе он будет сопротивляться изо всех сил, и это может быть неприятно. Так, ну, на сегодня достаточно. Сегодня медитация у нас прошла лучше, чем в прошлый раз. Так что, в общем, все равно. Всем спасибо. Расстаемся. Каникулы у вас будут в этом году. Отдохнете. Ну вот я в прогнозе напишу, чем вам заниматься в каникулы. Уже скоро время прогноза. Так что вот, хорошо вам отдохнуть, поработать над собой. Вот. Все.